Артём Владимирович Драбкин. Штурмовики, мы взлетали в ад. Предисловие. Перед войной, уже в 1940-м, в Красной армии была четко выработана концепция применения штурмовой авиации, превращавшая ее в грозное оружие, не имевшее аналогов в мире. Именно самолеты-штурмовики должны были стать основной ударной силой советских ВВС при осуществлении непосредственной авиационной поддержки наземных войск. Кроме того, они должны были наносить удары по танковым и моторизованным колоннам врага, по аэродромам, штабам, железнодорожным эшелонам и оборонительным сооружениям противника. Однако на вооружении штурмовых авиаполков состояли лишь ударные варианты устаревших истребителей бипланов ИИ-15 БИС и ИИ-153, которые были малопригодны для выполнения подобных заданий. Проект специализированного самолета-штурмовика, впоследствии названного Ил-2, появился у конструктора Сергея Ильюшина уже в конце 30-х. В нем были совмещены хорошая бронезащита, мощное вооружение, высокая скорость. В самолете практически отсутствовал каркас, его роль выполнял бронекорпус. Он заключал в себе все жизненно важные части боевой машины. Мотор, система охлаждения, кабина экипажа и топливные баки были укрыты в бронированной ванне. Сам Сергей Ильюшин вспоминал впоследствии. «Штурмовик Ил-2 в буквальном смысле слова предстояло ковать из стали. Броня нового самолета была настолько прочной, что поначалу, пока не были разработаны сверла с алмазным напылением, технологические отверстия в ней приходилось отливать. Высверлить их после закалки было невозможно». В конце 1939-го одноместный вариант штурмовика Ил-2 успешно прошел государственные испытания. Однако решение о серийном производстве самолетов Ил-2 было принято лишь в самом конце 1940-го, за полгода до начала войны, а первый штурмовик Ил-2 был выпущен только в марте 1941-го. К началу войны в приграничные военные округа поступило всего около двух десятков самолетов Ил-2. Мало того, никто из летчиков, переученных на Ил-2, оптимальной тактики боевого применения нового штурмовика не знал и не изучал, вспоминает Сергей Александров, ставший командиром одного из первых штурмовых авиаполков. «Когда на наш аэродром прибыла первая партия штурмовиков, их зачехлили и никому не разрешали к ним подходить. Я связался с командованием, но в ответ не получил ни вразумительных объяснений, ни конкретных распоряжений. И тогда мы на свой риск и страх начали переучивание летного состава на новых штурмовиках. Как командир, я первым в полку после тщательного изучения штурмовика на земле поднялся на нем в воздух. Первым пилотам Ил-2 предстояло учиться на собственных ошибках. При этом в войсках собирались использовать Ил-2, основываясь на довоенных взглядах применения легких штурмовиков. Но подобная тактика совершенно не подходила для нового самолета. В результате над полем боя эпизодически появлялись небольшие группы штурмовиков, выполнявшие вылеты через продолжительные промежутки. Нередко у них отсутствовало истребительное прикрытие. Практически полное отсутствие радиосвязи с наземными частями вынуждало группы штурмовиков из-за боязни ударить по своим войскам в условиях быстро меняющейся наземной обстановки наносить удары по противнику не на линии боевого соприкосновения, где это было особенно необходимо, а за ней, на удалении 5-6 километров по второстепенным целям. В среднем, в начальный период войны на одну боевую потерю Ил-2 приходилось 8-9 самолета-вылетов, хотя в отдельных полках живучесть Ил-2 не превышала 3-4 боевых вылетов. Ил-2 был очень живучим, и нередко самолеты возвращались на аэродром с огромными дырами в плоскостях, зачастую без половины хвостового оперения, но с живым экипажем. Однако в первой половине войны летчики-штурмовики нередко совершали от 3 до 5 боевых вылетов в день, атакуя самые укрепленные участки обороны противника. В результате почти в каждом крупном сражении во многих штурмовых авиаполках гибла основная часть их личного состава, вспоминает летчик 810-го ШАП Иван Андреев. На Курской дуге полк понес большие потери. За 27 дней потеряли 18 экипажей. У нас в эскадрилье почти каждый день сбивали по человеку. Мы спим все вместе на травяных матрасах. То этого нет, то другого. Лежишь и думаешь, кто следующий. Подготовка штурмовиков, как и подготовка других летчиков, во время войны была ускоренной. Оказавшись после училища в запасном штурмовом авиаполку, молодые пилоты нередко имели всего около 10-20 часов налета на Ил-2 и умели только взлетать и садиться. При этом штурмовик был достаточно непрост для освоения молодыми пилотами, вспоминает Павел Анкудинов, пришедший на фронт после инструкторской работы. Для курсанта Ил-2 несколько сложен, особенно на взлете. Поскольку винт вращается влево, попытку самолета развернуться вправо нужно было парировать левой ногой, причем не резко. На взлете не только курсанты теряли направление, но даже опытные инструктора ломали самолеты. Кроме того, в запасные штурмовые полки порою попадали и летчики, прежде не имевшие опыта пилотирования Ил-2, но прекрасно владевшие другими типами самолетов. Что характерно, для них освоение Ил-2, как правило, не представляло особой проблемы. Однако в запах летчики зачастую были недолго, вспоминает летчик-штурмовик Юрий Хухриков. Выпускников направили в ЗАП. Там летчики проходили боевое применение, учились бомбить и стрелять. Но все обучение занимало буквально несколько часов. Вскоре приехал купец, мы пристроились за ним и перелетели на фронт. Именно на фронте, в боевых полках, и начиналась настоящая учеба молодых летчиков-штурмовиков. Пополнение во второй половине войны старались вводить постепенно. Обычно в полк новички прибывали по 2-3, максимум по 6 человек. Каждый молодой летчик проходил в полку проверку навыков примерно в течение недели. Один из опытных летчиков, как правило, командир эскадрильи или звена, на спарке проверял технику пилотирования новичка. Боевые развороты, штопор, пикирование. После этого опытный летчик вылетал парой вместе с молодым и смотрел, насколько тот умеет держать строй в полете, как держится при резком маневрировании. А дальше молодые летчики отрабатывали штурмовку и сброс бомб на импровизированном полигоне неподалеку от аэродрома. Обычно при этом они не тратили боезапас, а выполняли фото-бомбометание, вспоминает Талгат Бигельдинов. Наш полк стоял в деревне на опушке леса. Неподалеку был расположен полигон. Танк с белым крестом на развороченной башне и пушка с изуродованным стволом, брошенные здесь немцами еще в прошлогоднем зимнем отступлении, служили мишенями для тренировочных атак молодых летчиков. Мы их атаковали, но не стреляли. Роль пушек и пулеметов выполняли фотокамеры. Рассматривая проявленную пленку, командиры судили о результатах наших полетов. По результатам подобных учебных штурмовок командир эскадрильи определял, пора ли включать новичка в боевой расчет. Если молодой летчик проявлял себя хорошо, перед ним ставилась задача за неделю хорошо изучить по картам район базирования полка и примерные цели. В этот же период более опытные летчики обычно объясняли молодым, как переходить линию фронта, как вести себя над целью, как маневрировать, спасая самолет от разрывов. И, наконец, молодого пилота-штурмовика ждал первый боевой вылет. «Новичка брал ведомым кто-нибудь из опытных летчиков», — вспоминает Павел Анкудинов. «В первый раз командир эскадрильи взял меня на боевое задание своим ведомым. Он мне сказал: «Главное, не отрывайся, держись меня. Видишь, я пикирую, и ты пикируй. Видишь, у меня бомбы полетели, и ты сбрасывай бомбы». Я так и делал, только ориентировать мог с трудом. Но мне Камэск сказал после второго вылета: «Не волнуйся, так и должно быть, пройдет 5-6 вылетов, все поймешь. Ты делал все правильно, не потерял ни меня, ни группу». К 7-10 вылету новички уже могли самостоятельно следить за воздушной обстановкой и вести ориентировку. Не случайно в среде летчиков-штурмовиков считалось, что если выполнил 10 вылетов, то будешь жить. После 10-го вылета летчик получал и первую боевую награду – орден Красной Звезды. Экипажи Ил-2 вставали утром еще до рассвета, за несколько часов до того, как надо было появиться на КП эскадрильи. Быстро умывались, летом водой, а зимой нередко снегом. При этом никто из них не брился. Это делали только вечером, когда уже не было боевых вылетов. Бритье перед вылетом считалось у летчиков очень плохой приметой, вспоминает Юрий Хухриков. «У нас был случай, когда Петя Говоров брился днем, уже после того, как сыграли отбой. А тут неожиданно тревога. Он даже не успел добриться, только пену полотенцем с лица вытер. Из вылета он не вернулся». Летали пилоты-штурмовики летом в гимнастерках с орденами, брюках и сапогах, зимой в унтах, меховых брюках и куртках. Надев летное обмундирование, летчики шли в столовую завтракать. Если погода была нелетной, все ощущали себя расслабленно и шутили. А в хорошую погоду многим летчикам-штурмовикам и их стрелкам завтрак буквально не лез в горло, вспоминает воздушный стрелок Владимир Местер. Аппетита не было. Сказывалось нервное напряжение. Бывало, и в обед ничего не ели. Если были тяжелые вылеты. Компот попьешь, и все,